Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.
Героем нашей передачи стал человек с удивительной судьбой – Абрам Израилевич Миркин. Его имя знакомо многим, даже за пределами Орловской области. Он прошел всю войну, был контужен и дважды ранен. После победы приехал в Орел, здесь и остался. Женился, честно работал на благо страны, воспитал детей, внуков, а теперь уже гордится и взрослыми правнуками. В 97 лет сдал нормы ГТО на золотой значок, а 20 июля отметил свой 101-й день рождения. Но, несмотря на почтенный возраст, каждый день занимается спортом, освоил компьютер, путешествует и продолжает мечтать. Познакомиться с этим человеком ближе хотелось давно. Узнать о его детстве, секретах семейной жизни, страшном военном времени, из первых уст, не из книжек. И, конечно, о том, как живет ветеран сейчас и что думает про нынешнее время. Абрам Израилевич пригласил меня к себе в гости, и в уютной чистой квартире на третьем этаже, где он живет уже долгое время, состоялся наш разговор. Начали, конечно, о детстве, о самых ярких воспоминаниях той поры.
Я много кое-что помню.
Ну вот самое-самое.
Когда я говорю, что я помню себе с 5 лет.
Да? И да. Что первое в 5 лет вы помните?
Я помню, что... Помню, где мы жили. Я сам в Белоруссии. Жили мы в сельской местности, в Крическом районе. Я родился уже коммуна «Рассвет». Это первая коммуна, созданная после революции. В 18 году у нас было создано, я уже мой день рождения, коммуна «Рассвет» Крического района Могилевской области. Отец мой создал эту коммуну, руководил. Ну, почему 5 лет я помню себе? Потому что мы в 25 году из Крического района переехали в Хотьмский район Могилевской области. Это Хотьмский район, граница с Орловской, из Брянской области, из Беларуси. И туда переехали, это 80 километров, где я родился. И поэтому во время общения, когда я уже стал взрослый, говорили, что в 25 году мы переехали. Значит, мне было 5 лет. И я помню дорогу, как мы приезжали. По болотистым местам, по лугу, на подводах. Что босиком я бегал по болотам, потом садился на подводы, сходил обратно это. Это все хорошо помню.
А семья у вас была большая? Сколько детей?
Семья у нас была 5 человек. Вот моя родители, семья моя. У нас 5 детей. У нас воспитывалась еще мамина племянница. Самых-самых младших, самого маленького возраста.
Вы были какой по счету ребенок?
Я? А я был 4-й.
4-й.
Да. У меня 2 сестры и 2 брата.
А родители ваши кем работали?
Кем работали? У меня отец был 21 год председателем разных колхозов Беларуси. Кроме того, он 3 раза избирался председателем городского поселка Хотьмск, районный центр Хотьмск Беларуси. Он 3 раза после этого был. Он кандидат в члены ЦИК Беларуси. Коммунистом, это говорю, организовал первую коммуну. У него история очень большая, у него, значит, это коммунист. Он книга. Я был в Беларуси, в музее. И вот мне вручили книгу. «Память» по-белорусски называется. Это про Хотьмского района. И тут он много про отца, как он организовал колхозы. Да, все тут есть про него, что он членом райкома партии был первый эти. Все про него тут очень много сказано.
Книга, которую подарили Абраму Израилевичу в Беларуси, весьма объемна и показывает ее ветеран с большой гордостью. Здесь о его корнях, об отце, который был в районе значимым человеком. Черно-белые портреты семьи здесь же, висят на стене у дивана, на самом почетном месте в квартире. Потом говорим и о маме.
А мама была простая колхозница, она была дояркой знаменитой, доила 16 коров вручную. У нас была одна корова, когда варила очень много молока. Она ездила с коровой на ВДНХ в Минск, на сельскохозяйственную выставку. Хотинске мы закончили все 7 классов. Там больше не было. Старшая сестра закончила, уехала в Минск. Окончила сельским техникум, зоотехникум. Потом она работала зоотехником в Орчанске МТС. Потом она поступила в Витебский ветеринарный институт. Окончила институт, окончила аспирантуру. И там работала на кафедре. И началась война. Она была коммунисткой с малых лет. Все мы коммунисты были. По следам отца. И она организовала добровольческий отряд, уехала в Москву на защиту Москвы и погибла на Бородинском поле. Посетили мы в этом году место захоронения ее. Вернее, захоронение состоялось, потому что прямое попадание мины. Поэтому захоронение состоялось. Вот это старшая сестра. Вторая сестра у меня жива осталась. Муж ее был до войны работником милиции. Хотинске. В армии, значит, старший лейтенант, политрук дивизиона противотанковых пушек под Харьковом погиб. У нее двое детей было, две девочки, она воспитала их. Одна живет в Москве до сих пор, а вторая живет рядом со мной вот здесь. Ей уже 82 года. И она сама жила до 46 года в Хотинске там. А потом, когда я приехал сюда, устроился на работу в Орел, я всю семью перевез. Маму, отцу и ее.
А почему в Орел вы приехали?
А приехал, потому что я как-то демобилизовался, в сельской местности там делать нечего было. А здесь у меня тетушка, родная сестра отца, жила все время в Орле. Ну и подумали, я уехал, приехал сюда к тетушке, устроился на работу. И потом забрал всю семью сюда, перевез родителей и сестру. Вот это вторая сестра.
А эта сестра тоже на войне была?
Нет. У нее двое детей было. Ага. Она была воспитателем в Хотинске в детском доме. И она была эвакуирована в Казахстан с детским домом. С ней забрал от мамы. И мама с ним уехала туда, в Казахстан. А папа, значит, когда началась война, забрал стадо коров колхоза и погнал на восток, чтобы не попали немцам. А младший брат, который ему, он с 24-го года, он там в Хотинске закончил 10 классов в 41-м году, и отказался с ним уехать в командировку с отцом, уйти в эвакуации. Ушел в партизаны, и там по выполнении задания партизанского отряда погиб. В борьбе с полицеями. Я в этом году тоже туда с Кириллом ездил в Белоруссию. Захоронение тоже состоялось. Он был другом, и полиции, они отбивались против полицеев, но не были в силах отбиться. И погибли. Их не хоронили, а положили-то там кирпичный завод был, потом лет сразу на поляны кирпичного завода там и написали табличку «Партизаны не хоронить». Вот это младший брат, а старший брат у меня тоже, хоть закончил 7 классов, уехал к сестре в Витебск. Он был очень взрослый, малый, очень отважный. Как пример могу вам сказать, можно посмотреть, даже в школе он ходил и с наганом. Дальше он был помощником милиционера и принимал участие в борьбе с бандитизмом. Тогда бандитизм 30-е годы был сильный. И он принимал участие, приехал в Витебский рок-клуб. Ему было 22 года, а он хотел поступить парашютистом стать. Его не принимали, молодой, несмотря на это. Он приписал себе 2 года, закончил курсы парашютистов, стал мастером парашютного спорта, потом инструктором парашютного спорта Витебского аэроклуба. А после ему казалось это мало, и он поступил в Ростове в школу мастеров воздушного боя. Летчиков-истребителей. Скоростной курс был перед войной и принимал участие в боях летчиком-истребителем. Был тяжело ранен. Излечение происходило в Куйбышеве. После излечения его направили под Куйбышевом недалеко, 70 километров от Куйбышева, был военный авиационный полк, запасной. Авиационный полк готовил летчиков для самолета, который выпускал Куйбышев, самый лучший у нас штурмовик, Ягба. Он готовил летчиков для этого самолета. Ну и там при выполнении задания он сгорел в воздухе. Ему было 22 года. Мне, когда я разыскал, мы сообщили архивы Министерства обороны, что он похоронен на кладбище Александровский кладбище Малашевского района в Самарской области. Ну, я туда написал письмо, просил разыскать это, и, может быть, сохранилась могила моего отца. Они мне ответили, средняя школа хорошая, и преподаватель истории детской школы мне написал письмо и говорит, что обследовали кругом, но не нашли могилу. А есть могила похоронения летчиков, безымянная. Там 15 летчиков захоронено и крыло. Фамилии, имя, отчество не было известно ни про одного, никого. Когда я написал, что я хочу посетить это захоронение, ну, они, значит, схватились, никаких сведений не было, они зацепились в мое сообщение, и назовелась у нас связь с ними такая. И они все очень хотели реставрировать это захоронение. Они мне пишут письмо о том, что мы приняли решение реставрировать захоронение, и как будет готово, мы, значит, вас пригласим на открытие. Я им послал фотографии брата, он был сфотографирован с товарищем, послал фотографии, и они сделали очень большой мемориальный комплекс. Я могу вам показать. Большой мемориальный комплекс сделали. И на мраморной доске фотографии только моего одного брата. Угу. Вот это. Вот там. Видите, вот да, написано. Вот угу. Да. И вот тут написано авиатором. Ну, каждый год я туда езжу, и в этом году было. Принимает меня очень хорошо, там все время встречает хорошо. И когда открытие было, это вообще было, там из Самары поприехала, телевизионные камеры были, телевизионные камеры были, значит, с области присутствовали, в Самарской области депутаты областного совета.
Мы говорим о людях, которых не стало почти 80 лет назад, но в этот миг кажется, что вся семья Миркиных жива. Ведь они знают, ее помнят благодаря Абраму Израилевичу, его теплым воспоминаниям, фотографиям и газетам, которые он тщательно собирает и бережно хранит для следующих поколений. На вопрос, строгими ли были родители, отвечает уверенно – да. Но тут же смеется, уверяя, что заниматься детям приходилось самостоятельно. И не только учить уроки, но и мыть полы, колоть дрова, ухаживать за живностью, топить печку и пропалывать огород. Так что взрослыми они стали рано. А с 11 лет Абрам Израилевич уже работал в колхозе, на поле, вместе с родителями.
А вы сами были спокойный ребенок или вот пошалить могли?
У нас вообще все были спокойные, все спокойные. У нас ребята, да.
А кем вы мечтали стать, когда вырастете? Какой профессии?
Я не мечтал.
Не думали, да, об этом? Да,
не думал. Ну, я, значит, в школе тоже был председателем АСВХИМовской организации, был нештатным инструктором АСВХИМа. Готовил я ворошиловский стрелок тогда был до войны. Кроме того, я сдал сам ГТО. И я очень хорошо стрелял. Мне сделали нештатным инструктором района совета Сувахими, поручили, значит, готовить значки с ворошиловского стрелка. У меня дома хранилось две винтовки малокалиберные, уйма патронов малокалиберные. И мы занимались, принимал нормы на значок ГТО. Ворошиловский стрелок кончил 10 классов в 40-м году. Был призван в армии, советской армии, служил в Ленинграде, на 351-й зенитный полк приехали в Ленинград. Можно посмотреть у меня, хотите, я могу вам показать. Вот такие альбомы всем сделал, и своим внучкам, всем раздал, сыновьям, внучкам, всем вот такие альбомы. Вот это наша семья, это вот старшая сестра, это, которая жива была, а это ее муж, старший Федор Иванович. Это тоже я такой, это младший брат мой, это и мой школьный возраст, вот он тоже младший лейтенант уже. Вот более подробно, так. Кроме этих фотографий, я сделал вот такое, 16 страниц напечатал то, что я помню. Вот оно, это короткое описание отца, и посла музея, это все про маму. Это по старшей сестре. И их фотографии там разные, исторические документы все. Вот это много фотографий. Тут. Это же первенцы пошли. Ну и так дальше. Внуки, правнуки.
Но для того, чтобы внуки и правнуки могли жить, когда-то их дед, наряду с другими бойцами Советского Союза, бился за родину, не щадя сил. Войну Абрам Миркин встретил 20-летним парнем, находясь в армии. О том, как начались для него трагические события 41-го года, вспоминает так.
Я служил в зенитно-артиллерийский полк, 70-метровых зенитных пушек. Я там окончил курсы, когда приехал в полк, и мне среднее образование было, меня сразу направили в школу младших командиров. Через 3 месяца я закончил эту школу, мне прислали звание младшего сержанта и назначили командиром орудийного расчета вот этой пушки. В апреле месяце мы уехали на Ладожский озеро на боевые стрельбы. Мы должны были быть там 3 месяца, в том числе как июнь месяц пробыть там, но были сняты с учения досрочно, дали наши огневые позиции, наши батареи на артиллерийском полигоне в Ленинграде. Вот туда приехали, мы заняли 19 июня, мы заняли уже там огневые позиции. Ну, до начала войны, за этих 2 дня, мы сильные учения было, день и ночь, без конца. А потом ночь 21 на 20 июня, вечером было где-то часов 12 тревога, мы заняли места, и отбоя нет. И только 3 часа ночи была объявлена война, тревога номер 1, это война. Там я и встретил начало Великой Отечественной войны.
А первый бой помните свой?
Ну, случилось так, о том, что я на батарее побыл только 1 неделю. А потом ему вызвали, дали документы и направили в артиллерийское военное училище для подготовки офицеров, артиллеристов. Училище было образовано на Карельском порешейке, в зданиях артиллерийского полка находились. Полк ушел на передний край, а там образовывалось училище военное. И меня туда командировали в училище. Учиться не удалось. Командующий Ленинградского фронта потребовал 100 человек. И у нас 100 курсантов посадили на полуторки на машине. И мы не знали никто, куда. Привезли на Ижорский завод под Ленинградом. Есть такой Ижорский завод. Мне назначают командиром 45-миллиметровой противотанковой пушки, установленной на в кузов машины. Немцы так быстро наступали, что вот нечего было. И, видимо, он по скорую руку сделали для быстрого представления туда, на Луцкий рубеж. Это 170 километров от Ленинграда. И вот эту пушечку постановили в кузов машину. 3 бойца, меня командиром этой пушечки. И 2 машины такие с противотанковыми пушками. И 2 машины в кузовы. Нас отправили под Лугой на первую оборону Ленинграда, Луцкий рубеж. Приехали туда, не обученные, не знали эту пушку. Командиром назначили лейтенанта. Он говорил, его подняли по тревоге, присвоили звание. И он не знаком с этой пушкой, я не знаком с этой пушкой. И сразу в бой. Крупный противотанковый ров был, очень большой. Ну и поставили меня со стороны Ленинграда на окраинах этого танкового рва. И поставили задачу не пропустить танков через этот ров. Немцы наступают. Танки не пошли по этому направлению. Немцы оказались на уровне видимости. Мы под обстрелом артиллерии, минометов, стрелкового оружия. Куда делся командир, я не знал, куда мне деваться. Не сдаваться же в плен к немцам, а немцы вот на видимость. Ну, я сам принял решение, открыл прямой наводкой из пушки, вместо танков по пехоте, по огневым точкам. Откуда строчить пулемет? Я туда пару снарядов посылал. Пока не кончились снаряды. Кончились снаряды, куда мне деваться? Старшего командира нет. Снарядов нет. Ну, хорошо, что я, когда приехали в Лугу, он оформлял документы, ну, подъехали, это он был на машине около пушки, а лейтенант там оформлял документы, и, ну, я запомнил место нахождения штаба. И это меня спасло. Я приехал в этот штаб, а штаб уже тоже находился в поле боя, доложил обстановку. Они мне приказали машину сдать другому подразделению, разведбату, а самому вернуться в штаб. Я 2 дня побыл посыльным при штабе. А потом, значит, когда уже мы находились почти под окружение, а там крупное окружение было наше войско, 43 тысячи наших солдат там попали в окружение. Из них, значит, 13 тысяч могли пробиться к нашим войскам, 10 тысяч погибло, 20 тысяч было пленено, что собой представлял этот бой. Ну и когда штаб уже тоже попался в окружение, мы из-под окружения вырвались на одной машине, на полуторке. Но, видимо, командир уже знал направление, куда ему быть. Приехали в Кировский завод в Ленинграде. Там формировался танковый батальон. Ну, я думал, что я артиллерист, а там же в танке пушка. Думаю, попаду в этот экипаж, около танка. А нет, меня называют помполитом части. Представляете? помощником, офицерская должность помощником комиссара части. Сформировался батальон, 86-й отдельный танковый батальон. Дали нам 10 танков КВ крупный. Приехали в Пушкино на учение. Ну, эта история еще много вам рассказывает.
А вы чувствовали ненависть к немцам?
Я прямо сказал, что нет. Ну что, воевали против них, считали, что это враги. Все, если рассказать. Я форсировал Ладожское озеро, переехал на Волховский фронт. Ну, случился один случай. Заняли в огневой позиции буквально 200 метров переднего края. Недалеко было село. В село была организована гарнизонная баня зимой 41 или 40, начало 42, я не помню. Гарнизонная баня, которые части ходили туда купаться, нам дали 2 часа на помывку, а вся батарея ушла туда, остался я на батарее на охрану с одним орудийным расчетом. И вдруг немцы прорвали передний край и прямо на батарею. 70 автоматчиков с автоматами на развес идут и строят прямо на батарею. Ну, я не растирался, открыл огонь прямой наводкой, отбил атаку. 5 автоматчиков взял в плен раненых. Ну, часть вернулись обратно, наверное, туда. Я когда взял пленных, говорю, ну, Гитлер капут. Нет, говорят, нет, 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 капут. Я говорю, будет вам капут.
Было на войне и место чудесам. Каждый фронтовик, воевавший на переднем крае, неоднократно был на волосок от смерти. Наш герой тоже был ранен, но, пройдя множество страшных боев, остался в живых, хотя рядом гибли товарищи. Что помогало выжить? Чудо? Воинское умение? Случай? Судьба? А может, все вместе?
Ну, такой вот им расскажу случай. Когда нет налетов, тихая погода, мы все время занимались. И я был еще тогда командиром орудия, а мы капали всегда орудие. Люди становился ровику на 40 сантиметров, окапали в луг. А в землю выбрасывал, бруствер называется эта земля. Я стоял на бруствере, как командир, и смотрю, как работает. Даю команду. Была нелетная погода, мы не ждали нам все. И вдруг летит с нашей, с тыла, с нашей стороны, на передний край, летит немецкий истребитель и с пулемета по батарее по нас. Я наверху стоял, справа падает тубит. Слева убит. Я наверху стоял, они внизу стояли, наверху стоял, я как свечка, ничего. А таких случаев многие можно было рассказывать.
За стойкость и мужество Абрам Израилевич получил орден Красной Звезды, награжден медалями за оборону Ленинграда и за отвагу, орденом Отечественной войны первой степени. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда и ее полном снятии, а победу встретил на границе с Финляндией.
Народ ночью отдыхали, офицеры находились в своих зданиях, а я был дежурным по батарее, хотя у нас был пункт управления связи. Я услышал ночью, в 3 часа ночи, о том, что подписан акт о капитуляции. Я объявил тревогу, все выскочили, заняли свои места, думали, что налет самолетов. Ну, я провозгласил победу. Что там было? Там, значит, и качались по земле, и плакали, и смеяли, и танцевали, и пели, и прыгали, и бросали головные уборы. Что выражали эмоции, как кто только мог. Мы не имели возможности пушек стрелять. Нам бы голову сняли за это дело. А из стрелкового оружия фейерверк полный был.
Вот первый
кругом.
Салют.
Там такой фейерверк был. Прямо крик, шум, ура, там... Небо поднималось.
А потом началась жизнь послевоенная, и пришла любовь, Сара, одна на всю жизнь, настоящая.
Как познакомился? Значит, у меня отец сюда приехал в Орел. Он устроился на работу, пенсионером был, он устроился на работу в центральном рынке, была фотография. А ее отец был фотографом. Я проходил к отцу, она иногда приходила, и мы с ней познакомились там. И все, и 3 месяца были знакомы и поженились.
Вот сейчас молодые люди просто живут. Вот как
да,
вы думаете?
У меня вот правнук уже 3 года живет вот так.
Вот как вы думаете, почему надо жениться? Вообще надо жениться?
Надо.
Почему?
Ну, я считаю, что это укрепляет семью все же. Да, скажу, никакой связи, никаких обязательств нет. Там же ты все же даешь клятву, что ты будешь предан и так дальше. А когда ты этого не делаешь, что пошел сюда, иди сюда, я сюда и все. Расстали. А так все сдерживает.
А вы с женой ссорились?
Бывали,
а
как же.
И долго вы могли обижаться?
Нет, нет, у нас долго не было. Могли бы так поговорить крупно, так не было таких.
А кто первый мирился, вы или она?
Она.
Она.
Вместе они прожили 64 года, вырастили 2 сыновей, потом на свет появились 2 внучки и внук, а после 3 правнука и 2 правнучки. Абрам Израилевич всю жизнь работал на швейной фабрике. Начинал с должности начальника отдела кадров, когда там числилось 450 человек, а после, когда фабрика превратилась в швейное объединение на 3500 сотрудников, дошел до должности заместителя генерального директора. Трудовой деятельности он посвятил 37 лет, но и сейчас ни один его день не проходит. Ходит зря.
Я проснулся 4:30, пошел на стадион, вот же школьный, прошел 3000 шагов, то 2 километра пошли, зарядку там сделал. Прохожу домой, купаюсь, умываюсь, готовлю завтрак, завтракаю в 8, начало 9. Ну, потом занимаюсь или здесь, или телевизор посмотрю. Кроме того, я еще, у меня есть одна корзинки плету.
Из чего вы плетете?
Вообще нужна лоза. Ну, лозы нигде здесь не найти. Но я приспособил плакучую его. Есть у меня какое-то такое несовременное. Я немножко покажу.
Вот это да! Сколько вы времени это делаете?
Ну, если материалы есть, я за течение 2 дней могу. И тут у меня выступали, значит, артисты. Словом, все раздал.
А расскажите, как вы день рождения отметили в этом году? Какая у вас была программа? У вас насыщенная была программа.
Не, я не строил программу. Кирилл строил. Ну, я знал, что мне придут поздравлять. Пришли поздравления, потом Кирилл предложил. Вы были в этом, в Полесье? Я говорю, ни разу не был. О, говорит, поехали в Полесье. Ну, 12 часов здесь приняли всех и уехали в Полесье. Люблю это лес, бывает там. Еще с малых лет мы жили в деревне, в лесу. Я родился в лесу. Я это помню, вот до сих пор помню, где я родился, я помню, дом. Я вот описываю, или дохом, я перед моими глазами что стоит. Я помню о том, что кругом лес был, и мы стояли, наша дверь из дома выходила на поляне. На поляне, помню, лежали бревна, очищенные от коры. И помню, что мы на эти бревна играли, слазили. Помню, что гуси ходили там, куры ходили. Вот это я помню.
Говорят, человек жив, пока он мечтает. И у Абрама Миркина мечты есть. В этом году волонтеры помогли ему побывать на исторической родине, в Хотемске, Могилевской области, Республики Беларусь. Он несколько раз бывал на военном параде на Красной площади. Есть и еще одно заветное желание.
Ну, я говорил уже, хотел в Большой театр побыть, так и не удалось. Они мне давно спрашивают, когда 75 победа были, говорят, ну, какая у вас мечта? Я говорю, Большой театр, а мы вас устроим, так, да? Они строят.
А на сколько лет вы себя ощущаете?
На сколько есть, столько часа.
Да? А вы любите жизнь? Жизнь любите?
Да, конечно, конечно.
А как любить жизнь?
Ну, любить семью, любить природу, любить вот трудиться, делать, что нам пользу. Вот я делаю, что оставляю всем. Могу не делать этого все. А я делаю, люблю делать, чтобы создавать что-то. Люблю готовить. Не только сам для себя, но и для внуков готовлю часто.
А какое у вас самое любимое блюдо? Какое вы готовите чаще?
У нас много. То, что я люблю, то и готовлю. Ну что, готовлю. Могу угостить. Хотите? Пойдемте. Я вам сейчас подогрею. Вкусненькое что было. А вы потом не оцените.
У Абрама Израилевича к визиту гостей всегда все готово. Всего 2 минут, и на столе румяной горкой появляются аппетитные оладьи из кабачков, к ним сметана и чай. И как-то тепло на душе от этого уюта. На первый взгляд очень простого, но такого необходимого каждому человеку. Перед тем, как оказаться за столом, я все же успеваю задать еще один вопрос. Что бы вы пожелали орловцам?
Прежде всего, помнить своих дедов, прадедов, которые завоевали победу, не отстояли, благодаря чему сейчас живем в таком слитном времени. Значит, укреплять свое здоровье, заранее зная о том, что значит в случае каких-то экстремальных обстоятельств, что было крепко здорово заниматься спортом, с культурой, уделять особое внимание учебе, потому что сейчас, чтобы защищать старую страну, и это нужно иметь хорошее знание. Дружить своих детей, внуков, родителей самое главное. Ну, садитесь.
Любить и помнить, чтобы жить и радоваться жизни. Такое напутствие дает человек, который живет на Земле больше века, прошел все его события, был их активным участником и не растерял оптимизма и жизнелюбия. А этим человеческим качеством покоряются все невзгоды и трудности.
Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.